Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наша 29-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Оскар.
А перед тем, как мы начнем наше с вами сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сергей, теперь вопрос к вам. Не могли бы вы дать нам небольшое вступление к сегодняшнему приятному сообщению о пире в 12 главе Евангелия от Иоанна?
Нельзя не согласиться с вами, Оскар. Это действительно очень и очень приятная сцена в Евангелии. В Евангелии от Иоанна 12 главе мы видим миниатюру церковной жизни, можно сказать так. Здесь перед нами предстают Господь и трое человек, трое учеников Господа – Марфа, Лазарь и Мария. Что важно, это то, что мы видим здесь не просто какую-то группу людей, а самого Бога и тех людей, которые переживают Его, которые наслаждаются им, которые служат Ему и которые свидетельствуют о Нем как о жизни воскресения. Сцена эта приятна прежде всего, потому что здесь показана церковная жизнь, которая исходит из воскресения, которая является результатом воскресения. Она не исходит из нашей природной падшей греховной жизни. Этот эпизод следует за воскресением Лазаря. В предыдущей главе мы увидели Лазаря, который умер, и которого Господь, как жизнь и воскресение, вывел из смерти. И сейчас, после этого эпизода, перед нами раскрыта церковная жизнь в миниатюре. Это, безусловно, очень и очень важно. Это знамение, как и все в этой книге. Воскресение производит церковную жизнь. Воскресение приводит нас в жизнь воскресения и ведет нас к тому, чтобы мы вели эту жизнь совокупно с другими верующими. Поэтому эта сцена так приятна для нас. В результате и Господь, и мы, люди, получаем удовлетворение. И мы, и Он наслаждаемся и отдыхаем. Знаменательно то, что здесь нет ничего внешне привлекательного. Все, что приятно в этой сцене, приятно именно в духовном смысле.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли и его сообщение о 12 главе Евангелия от Иоанна.
First of all, this book in chapter 1 gives us an introduction to life and building.
Прежде всего, эта книга показывает нам вступление к жизни и строению. Затем, во второй главе, эта книга показывает нам принцип жизни, состоящий в том, чтобы превратить смерть в жизнь, а также назначение жизни – строить Дом Божий. Затем, начиная с третьей главы, эта книга показывает нам 9 случаев, иллюстрирующих, как эта жизнь может удовлетворить все нужды человечества для исполнения Божьего замысла. Это подводит нас к 12 главе Евангелия от Иоанна. После этого, в 12 главе, эта книга показывает нам следствие того, что Христос является жизнью для человечества. Следствием является то, что производится церковь, дом пира, в котором Господь может найти покой и удовлетворение. Это следствие. Другими словами, следствием того, что Христос является жизнью для человека, является просто церковь. Таким образом, 12 глава занимает особое место. В ней мы видим заключение всех 9 эпизодов. Следствием Христа как жизни является церковь. Совершенно ясно, что в 11 главе Господь воскресил мертвого, Лазаря. Как вы видите, следствием воскресения является церковная жизнь. Мы все были мертвы. Господь пришел воскресить нас. Тогда мы стали церковью. Все мы, христиане, знаем, что однажды Мария вылила драгоценное мира на Господа Иисуса. Но совсем немногие знают, что это было знамение надлежащей церковной жизни. В чем состоит основной аспект? В чем состоит основное выражение? В чем состоит основная отличительная черта церковной жизни? Основным моментом является то, что все мы должны вылить драгоценное мира на Него. Церковь здесь уподобляется дому, наполненному драгоценностью, сладостью, появившимися в результате излияния мира на Господа Иисуса. Именно это должно быть основным выражением поместной церкви. Первое, что вы должны почувствовать, это мира любви, вылитая на Господа Иисуса. Надлежащая церковная жизнь – это жизнь, в которой мы очень любим Господа Иисуса. Этот дом пира прежде всего находится вне религии. Это ясно. Он находится не в святом городе Иерусалиме, не в святом храме, а в Вифании, в маленьком доме, месте пира, покоя и удовлетворения для Господа и Его верующих. В тот день в этом доме не было ничего внешне привлекательного. Но этот маленький дом был наполнен пиром, покоем и удовлетворением. Не только Господь Иисус, но и все присутствовавшие там пировали и наслаждались покоем и удовлетворением. Посмотрите на церковную жизнь с внешней стороны. Здесь ничего привлекательного. Но внутри она так драгоценна, так сладостна, так приятна. Мы все пируем с Господом. Он пирует с нами, а мы пируем с Ним. Он пребывает в покое, и мы пребываем в покое. Все пребывают в покое, и все удовлетворены. Это отличительная черта церковной жизни.
Давайте здесь прервемся, Сергей, и насладимся этой приятной картиной. Здесь мы видим миниатюру церковной жизни. Маленький дом, наполненный благоуханием драгоценного мира и дорогими святыми, которые просто сидят, отдыхают и пируют, и находят удовлетворение в присутствии Господа. Вне сомнения, все мы стремимся к такой церковной жизни, не так ли, Сергей?
Мы хотим быть в такой церковной жизни, в такой, как показано здесь, в Вифании, потому что этого хочет сам Бог. В послании к Ефесянам, в первой главе, мы видим, что Бог хочет обрести совокупное выражение для Христа, для Своего Сына, которое принесло бы Ему отдых, наслаждение, удовлетворение и стало бы Его выражением. Таким образом, мы видим, что желание церковной жизни, совокупной жизни в Христе для верующих является желанием самого Бога. Когда мы приняли Христа в себя как жизнь, в нас вошло и желание Его сердца. Желание совокупной церковной жизни. Это желание не является нашим природным желанием объединяться друг с другом. Социальной жизни, христианского варианта светского общения, этакой утопии. Важный вопрос, который возникает в этой связи, это то, насколько глубоко мы готовы последовать за Господом в осуществлении этого Его желания обрести совокупное практическое выражение. И в этом для всех нас проверка. Мы можем услышать о том, что у Господа есть это желание, мы можем ощутить это желание, как желание жизни внутри нас, но далее от нас требуется определенная жертва. Нам нужно отложить все свои интересы и последовать за интересами Господа и стать частью этой совокупной церковной жизни, желанием Его сердца.
Благодарю вас, Сергей. Это общение о церковной жизни действительно затрагивает меня. Я надеюсь, что наши слушатели не отнесутся к нему легковесно. Я надеюсь, что наши слушатели серьезно увидят желание Господа и Его стремление обрести такую простую и искреннюю церковную жизнь. А теперь давайте снова послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
У этой церковной жизни есть 10 основных положений. Во-первых, эта церковная жизнь произведена жизнью воскресения. Лазарь был знамением того, что церковь производится не благодаря человеческой организации, человеческой мудрости, человеческим делам, человеческим усилиям, человеческим учениям, а благодаря жизни воскресения. Во-вторых, церковная жизнь состоит из очищенных грешников, представленных Симоном прокаженным. В молодости я всегда думал, что дом, в котором они были, был домом Лазаря. Впоследствии я узнал, что это был не дом Лазаря, а дом прокаженного, исцеленного Господом. Дом прокаженного становится местом собрания церкви. Понимаете ли вы, что все мы были прокаженными? Мы были осквернены, полны проказы, но однажды, аллилуйя, мы были очищены, и наш дом становится местом собрания церкви. В-третьих, слово «Вифания» означает «дом бедствия». Сегодня происходит то же самое. Посторонние всегда смотрят на церковь свысока. Внешне церковь бедствует. Но внутренне она пирует в присутствии Господа, которое само по себе есть пир. Внешне люди смотрят на церковь и видят одно. Внешне она черная. Но внутри она золотая, она совершенно другая. Слава Господу! В-пятых, и мне нравится этот пункт, в церковной жизни больше сестер, чем братьев. В каждой надлежащей церкви должно быть больше сестер. Я не шучу. Посмотрите сами. Если в церкви больше сестер, эта церковь сильнее. В-шестых, аллилуйя! Церковная жизнь состоит из членов, имеющих различные функции. Там есть служащие, которых представляет Марфа. Не надо осуждать Марфу. Кто-то должен приготовить обед. Что бы вы делали без Марфы? Нам нужно ценить служение Марфы. Нам нужно изменить свое представление. Не смотрите на Марфу свысока. Аллилуйя! Там есть свидетельство. Свидетельствует Лазарь. Очень хорошая функция. Там есть и любовь. Любовь представлена Марией. У всех нас должны быть эти три функции. Все мы должны быть треугольными членами церкви. Вам нужно иметь три угла. Один угол – это Марфа, другой – Лазарь, а третий – Мария. Всем вам нужно служить. Всем вам нужно свидетельствовать, всем вам нужно любить Господа.
Сергей, в этом разделе очень много различных положений. Но меня поражает контраст между картиной церкви, показанной в этом доме в Вифании, и внешним фасадом, который так любят и ценят сегодня в религиозном мире. С одной стороны, мы видим простых святых, которые собрались в доме прокаженного, и внешне они бедствуют. Но, с другой стороны, религиозное представление о церкви всегда довольно другое. Не так ли, Сергей?
Действительно, между тем, что мы видим в 12 главе Евангелия от Иоанна, и традиционными представлениями о церковной жизни, о жизни церкви, разительный контраст. И это подтверждают и наши собственные переживания. Любой истинно возрожденный христианин согласится, что с одной стороны в нашем духе есть стремление к простоте в Христе. Нам не нужно ничего, кроме Христа. С другой стороны, в нас всех остается это природное желание внешнего. Иерархии, внешней пышности, правил, предписаний, обрядов и тому подобного. Представьте, в то самое время, которое описано в 12 главе Евангелия от Иоанна, в то время, когда Господь находился в Вифании со своими верующими, в храме в Иерусалиме, в официальной столице религиозного Израиля того времени, происходило нечто совершенно другое. Там официальные священники совершали официальное, общепринятое, мы можем сказать, поклонение Богу. Но что интересно, это то, что Бога как раз с ними и не было. Бог был в Вифании с теми, кто действительно служил ему, как Марфа, теми, кто свидетельствовал о нем, как о воскресении самой своей личностью, это мы видим на примере Лазаря, и с теми, кто любил его, как Мария. Что же выберем мы? Этот вопрос Господь задает всем нам. Предпочтения Господа сегодня те же, что и тогда. Это соответствует откровению в Слове. Каковы наши предпочтения сегодня? Предпочтем мы простоту в Христе, Вифанию, или этот религиозный фасад, это традиционное представление о том, как нужно поклоняться Богу? Если мы выбираем первое, если мы выбираем желание Господа, то что нам делать? Мы верим в то, что мы должны просто последовать за Господом в Вифанию, просто служить Ему, просто свидетельствовать о Его воскресении, любить Его. Это не должно быть для нас лишь теорией или доктриной.
Благодарю вас, Сергей. Я надеюсь, что все мы не будем стремиться за чем-то внешним, а пожелаем иметь внутреннюю духовную действительность. А теперь давайте мы послушаем наш завершающий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Теперь седьмое. Среди 12 учеников, избранных Господом Иисусом, был Иуда. Это, вне сомнения, можно назвать темным пятном. На протяжении веков в церквях всегда были темные пятна. В славной церкви всегда есть темные пятна, лжеученики. Но утешает то, что даже в этой маленькой церкви, утвержденной самим Господом, было такое темное пятно. Восьмое. Церковь испытывает гонение со стороны религии. Это должно быть ясно. Девятое. Церковь является проверкой для людей и изобличает их. Церковь всегда проверяет людей. Она всегда изобличает людей. Где находится сердце человека? Как он настроен? Без церкви это невозможно узнать. Но если есть церковь, все будет ясно. Церковь проверяет и изобличает все скрытые мысли сердца. Десятое. Церковь привлекает многих верующих. Слава Господу! Не будет преувеличением, если мы скажем, что этот маленький дом в Вифании был прообразом церкви. Я должен сказать вам, что в церковной жизни проверкой и изобличением для людей является не только церковь, но и сам Господь. Он был проверкой для всех людей вокруг Него. Во-первых, главные священники и фарисеи сговорились убить его. Во-вторых, Симон Прокаженный приготовил для него свой дом. В-третьих, Марфа с готовностью служила ему. В-четвертых, Лазарь свидетельствовал о нем. В-пятых, Мария любила его. В-шестых, Иуда предал его. Одни хотели убить, другие служили, третьи любили, но был и тот, кто хотел предать этого же Иисуса. Кроме того, многие уверовали в Него. А где находитесь вы? Вы хотите убить Его? Вы служите Ему? Вы любите Его? Свидетельствуете о Нем? Где вы? Быть нейтральным невозможно. Вы должны быть где-то. Христос и Его Церковь – это проверка для всех вокруг.
Сергей, меня очень затронула последняя фраза. Настоящая церковная жизнь, наполненная присутствием Господа, всегда будет проверкой для нас и изобличит то, что у нас на сердце. Как происходит эта проверка в нашем переживании?
С одной стороны, в Евангелии от Иоанна, 12 главе, мы видим очень приятную сцену. С другой стороны, мы оказываемся в том, что можно назвать атмосферой истины. И вот когда мы оказываемся в этой атмосфере истины, все наше лицемерие обличается. Это прежде всего видно на примере Иуды, который не был в единстве с Господом, и вот эта атмосфера истины, в которой он оказался, будучи с другими любящими Господа учениками, тут же изобличила его порочные намерения. Церковная жизнь в Новом Завете показана как светильник с семикратно усиленным духом. Это мы видим в первой главе Откровения. Когда мы приходим в эту атмосферу, мы получаем обличение, потому что этот светильник излучает свет, и этот свет показывает нам все темное, что находится в нашем существе и от чего мы должны избавиться. Еще одной отличительной чертой церковной жизни, согласно Откровению Нового Завета, является прозрачность. Это видно из описания окончательной завершенности церкви и церковной жизни Нового Иерусалима в последних двух главах Откровения. Новый Иерусалим построен из прозрачного золота. Это очень показательно. Кроме того, в нем течет река, прозрачная как кристалл. Это показывает, что Новый Иерусалим не имеет ничего темного. Все в нем прозрачно, все в нем светло, как кристалл. В Евангелии от Иоанна в 3 главе говорится о том, что свет пришел в мир, и, конечно, под светом имеется в виду сам Господь Иисус. И когда этот свет приходит в мир, он обличает мир в его порочных делах, в его темных делах. Но трагедия состоит в том, что отнюдь не все пришли к этому свету, не все откликнутся на то, что свет говорит им, на то, что свет указывает им внутри их существа. Ничто в нас самих не соответствует этому свету, только жизнь в нашем духе. Все нечистое в конце концов исчезнет, уйдет, останется только жизнь, божественная прежде всего, которая не боится Господа, потому что полностью Ему соответствует. С одной стороны, как я уже сказал, в Евангелии от Иоанна, 12 главе, перед нами разворачивается очень и очень приятная для нас сцена. С другой, эта сцена обличает всех нас, обличает в нас все, что не является Христом и к чему нужно применить крест, что должно уйти из нашей жизни, из нашего существа. И в конце я бы хотел пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы Господь был милостив ко всем нам, чтобы мы пришли в эту церковную жизнь, которая показана в 12 главе Евангелия от Иоанна, в церковную жизнь в Вифании, которая является церковной жизнью в воскресении, в переживании любви и служении самому Господу Иисусу.
Благодарю вас, Сергей. Я думаю, это очень важное общение для всех наших слушателей. Нам всем нужно переживать это изобличение светом, приходящее от Господа и Его церковной жизни, для того, чтобы мы были очищены от всего и стали членами церковной жизни в воскресении. Снова благодарю вас, Сергей. Мы надеемся пригласить вас на следующую нашу программу. Приходите еще.
С удовольствием приду.
Напоминаю вам, дорогие слушатели, что сегодня в студии с нами был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете будет 2 сообщения, 2 программы. Мы предлагаем нашим слушателям также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы высылаем также наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, мы высылаем бесплатно. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете это сделать также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве – 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.